Радио «Вера» представляет.
Часть пятая. Пришла зима. Выпал глубокий снег и покрыл дороги, поля, деревни. Усадьба стояла вся белая, на деревьях лежали пушистые хлопья, точно сад опять распустился белыми листьями. В большом камине потрескивал огонь, каждый входящий со двора вносил с собою свежесть и запах мягкого снега. Поэзия первого зимнего дня была по-своему доступна слепому. Просыпаясь утром, он ощущал всегда особенную бодрость и узнавал приход зимы по топанью людей, входящих в кухню, по скрипу дверей, по острым, едва уловимым струйкам, разбегавшимся по всему дому, по скрипу шагов на дворе, по особенной холодности всех наружных звуков. И когда он выезжал с Иоахимом по первопутку в поле, то слушал с наслаждением звонкий скрип саней и какие-то гулкие щелканье, которыми лес из-за речки обменивался с дорогой и полем. На этот раз первый белый день повеял на него только большую грустью. Надев с утра высокие сапоги, он пошел, прокладывая рыхлый след по девственным еще дорожкам, к мельнице. В саду было совершенно тихо. Смерзшаяся земля, покрытая пушистым мягким слоем, совершенно смолкла, не отдавая звуков. Зато воздух стал как-то особенно чуток, отчетливо и полно перенося на далекие расстояния и крик вороны, и удар топора, и легкий треск обломавшейся ветки. По временам слышался странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший как будто в огромном удалении. Это мальчишки кидали камни на деревенском пруду, покрывшимся к утру тонкой пленкой первого льда. В усадьбе пруд тоже замерз, но речка у мельницы, отяжелевшая и темная, все еще сочилась в своих пушистых берегах и шумела на шлюзах. Петр подошел к плотине и остановился, прислушиваясь. Звон воды был другой, тяжелее и без мелодии. В нем как будто чувствовался холод помертвевших окрестностей. В душе Петра тоже было холодно и сумрачно. Темное чувство, которое еще в тот счастливый вечер поднималось из глубины души каким-то опасением, неудовлетворенностью и вопросом, теперь разрослось и заняло в душе место, еще недавно принадлежавшее ощущениям радости и счастья. Эвелины в усадьбе не было. Яскульские собрались с осени к благодетельнице, старой графине Потоцкой, которая непременно требовала, чтобы старики привезли также дочь. Эвелина сначала противилась, но потом уступила настояниям отца, к которым очень энергично присоединился и Максим. Теперь Петр, стоя у мельницы, вспоминал свои прежние ощущения, старался восстановить их прежнюю полноту и цельность и спрашивал себя, чувствует ли он ее отсутствие. Он его чувствовал, но сознавал также, что и присутствие ее не дает ему счастья, а приносит особенное страдание, которое без нее несколько притупилось. Еще так недавно в его ушах звучали ее слова, вставали все подробности первого объяснения. Он чувствовал под руками ее шелковистые волосы, слышал у своей груди удары ее сердца, и из всего этого складывался какой-то образ, наполнявший его радостью. Теперь что-то бесформенное, как те призраки, которые населяли его темное воображение, ударило в этот образ мертвящим дуновением, и он разлетелся. Он уже не мог соединить свои воспоминания в ту гармоничную цельность чувства, которое переполняло его в первое время. Уже с самого начала на дне этого чувства лежало зернышко чего-то другого, и теперь это другое расстилалась над ним, как стелется грозовая туча по горизонту. Звуки ее голоса угасли, и на месте ярких впечатлений счастливого вечера зияла пустота. А навстречу этой пустоте из самой глубины души слепого подымалось что-то с тяжелым усилием, чтобы ее заполнить. Он хотел ее видеть! Прежде он только чувствовал тупое душевное страдание, но оно откладывалось в душе неясно, тревожило смутно, как ноющая зубная боль, на которую мы еще не обращаем внимания. Встреча с слепым звонарем
придала этой боли остроту осознанного страдания. Он ее полюбил и хотел ее видеть. Так шли дни за днями в притихшей и занесенной снегом усадьбе. По временам, когда мгновения счастья вставали перед ним живые и яркие, Петр несколько оживлялся, и лицо его прояснялось. Но это бывало ненадолго, а со временем даже эти светлые минуты приняли какой-то беспокойный характер. Казалось, слепой боялся, что они улетят и никогда уже не вернутся. Это делало его обращение неровным, минуты порывистой нежности и сильного нервного возбуждения сменялись днями подавленной беспросветной печали. В темной гостиной по вечерам рояль плакала и надрывалась глубокою и болезненную грустью, и каждый ее звук отзывался болью в сердце Анны Михайловны. Наконец, худшие ее опасения сбылись. К юноше вернулись тревожные сны его детства. Одним утром Анна Михайловна вошла в комнату сына. Он еще спал, но его сон был как-то странно тревожен. Глаза полуоткрылись и тускло глядели из-под приподнятых век. Лицо было бледно, и на нем виднелось выражение беспокойства. Мать остановилась, окидывая сына внимательным взглядом, стараясь открыть причину странной тревоги. Но она видела только, что эта тревога все вырастает, и на лице спящего обозначается все яснее выражение напряженного усилия. Вдруг ей почудилось над постелью какое-то едва уловимое движение. Яркий луч ослепительного зимнего солнца, ударявший в стену над самым изголовьем, будто дрогнул и слегка скользнул вниз. Еще и еще. Светлая полоска тихо прокрадывалась к полуоткрытым глазам, и по мере ее приближения беспокойство спящего все возрастало. Анна Михайловна стояла неподвижно, в состоянии, близком к кошмару, и не могла оторвать испуганного взгляда от огненной полосы, которая казалась ей легкими, но все же заметными толчками, все ближе надвигается к лицу ее сына. И это лицо все больше бледнело, вытягивалось, застывало в выражении тяжелого усилия. Вот желтоватый отблеск заиграл в волосах, затеплился на лбу юноши. Мать вся подалась вперед, в инстинктивном стремлении защитить его, но ноги ее не двигались, точно в настоящем кошмаре. Между тем веки спящего совсем приподнялись, в неподвижных зрачках заискрились лучи, и голова заметно отделилась от подушки навстречу свету. Что-то вроде улыбки или плача пробежало судорожную вспышкой по губам, и все лицо опять застыло в неподвижном порыве. Наконец мать победила оковавшую ее члена неподвижность и, подойдя к постели, положила руку на голову сына. Он вздрогнул и проснулся.
«Ты, мама?» — спросил он. «Да, это я».
Он приподнялся. Казалось, тяжелый туман застилал его сознание. Но через минуту он сказал:
«Я опять видел сон. Я теперь часто вижу сны, но ничего не помню».